Говорит Радио Свобода. Время гостей. Программа «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Добрый вечер, дорогие радиослушатели. Германский фонд Фридриха Наумана «За свободу» выпустил сборник публикаций молодых либералов Европы. Он называется «1989-2009-2029. 20 лет назад, 20 лет вперед. Либеральные идеи молодежи». И, разумеется, в этом сборнике есть и авторы из постсоветского пространства. Мы решили поговорить о том, вообще, в принципе, есть ли либеральные идеи здесь, насколько они перспективны сегодня, насколько они будут перспективны завтра, и что самое интересное еще, кстати, насколько они были перспективны вчера, так что у нас российский автор этого сборника, координатор московского координатор молодежного движения «Оборона» Олег Козловский. Здравствуйте, Олег. И руководитель московского бюро фонда Фридриха Наумана Саша Там. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну и вот, собственно, мы начнем, я думаю, как раз с вас, Олег, потому что вы вот оказались в такой группе людей, многие из которых, они, скажем так, свои политические идеи смогли воплотить на практике, да?
Да.
А для российских либералов это все, они не просто мечта, они выглядят такими еще, как бы, маргиналами в общей политической сфере. И вот что тогда им делать в этой ситуации, кроме как не пропагандировать свои идеи на английском языке?
Ну, их можно пропагандировать, к счастью, не только на английском языке, можно и на русском. Есть еще и такие возможности. Но, конечно, тот факт, что удалось фонду Фридриха Наумана подвести вот такие промежуточные, конечно, итоги либерализации на постсоциалистическом пространстве, итоги вот этих двух десятилетий, которые просто перевернули всю и географическую карту, и всю историю Центральной и Восточной Европы и многих стран Азии, это, конечно, замечательно.
Вот, Саша, когда считалось, что должны в этом сборнике быть либеральные взгляды, высказанные, с одной стороны, со стран, которые уже вступили в Европейский Союз, стали членами НАТО, изменили, если угодно, свою историческую судьбу, и вместе с тем рядом с ними государства, которые могут никогда в обозримом будущем, да, туда не попасть, в это пространство. Стоит ли их соединять в одно целое? То есть является ли этот континент вот таким уж реальным с точки зрения своих политических и идеологических ориентиров? Можно ли объединить, с одной стороны, там, Россию, Украину, Грузию, с другой стороны, Польшу, Чехию, Венгрию? Сочетается ли это все сегодня?
Ну, мы это обсудили даже, да? Мы обсудили делать две или три книги по регионам. А ну, мы думали, что либеральные ценности, свобода, ответственность – это универсальные ценности. Как ценности, они существуют везде. И в России, и в Украине, и в Польше, в Болгарии. И для нас это просто одна региона здесь. Восточная Европа, Центральная и Восточная Европа. Мы работаем во всех странах, почти во всех странах, уже больше, чем 15 лет, и ну, потом решили, что мы будем в одной книге соединять взгляды авторов из всех этих стран. И я думаю, что это очень хороший результат, что мы получили.
А вот, да.
Вы знаете, мне кажется, что очень полезно, на самом деле, иметь возможность сравнить, какой путь прошли разные страны. Конечно, мы, если сравнивать там и Россию с Чехией, и, допустим, Украину с Венгрией, везде была своя ситуация. И везде она развивалась по-своему, и в то же время очень много общего. Вот я буквально сейчас, 5 минут назад, наконец получил в руки экземпляр этой книги, и вот мне будет очень интересно прочитать, что пишут другие молодые авторы. И я уверен, что многие проблемы, с которыми они сталкивались, аналогичны, но, возможно, что решения, которые предлагались для этих проблем, были другие. Может быть, с этим связано и то, что в России, к сожалению, у нас мы этот путь не смогли пройти на сегодня, тот, который прошли в других странах.
Нет. А что вы писали, если вкратце сказать? Вот ваша и главная идея, на чем состояла?
Ну, моя главная идея заключалась в том, что я попытался выделить кратко, конечно, насколько позволяю объем и формат, те причины, по которым Россия вот сейчас остановилась, к сожалению, в этом либеральном, на этом либеральном пути. И среди них я бы, пожалуй, сейчас выделил три. Это первое, то, что ну, упрощенно говоря, мы получили свободу даром. Не совсем даром, конечно, и были жертвы, были люди, которые готовы были жертвовать в том числе своей жизнью ради свободы, но для большинства людей это как-то свалилось с неба, и они не чувствовали цены этой свободы. И, как говорил один из отцов-основателей американских, цена свободы – это вечная бдительность. И вот мы не поняли, что нужна эта вечная бдительность. Вскоре после того, как распался Советский Союз, произошла вроде бы смена власти, сразу был утрачен интерес у людей, которые до того были очень политизированы, очень активны. Многие из них, вот по моим впечатлениям, может быть, детским, да, но я видел, как менялись темы разговоров, я видел, как менялись интересы у людей. Это первое. Второе, то, что у нас не произошло смены элит. То, что у нас до сих пор, даже спустя 20 лет, практически, ну, разумеется, не те же люди, но те люди, которые были встроены в советскую систему, которые работали по правилам советской системы, они определяют сейчас и правила нынешней российской системы. И то, что не произошло никаких даже минимальных люстраций или какого-то другого очищения системы, тоже нам очень сильно помешало. Ну, и третье, я бы выделил ту особую роль, которую играла Россия до того, Советский Союз, в этой системе. Чем мы уникальны, в чем мы уникальны по сравнению с той же Венгрией или Чехией или Восточной Германией? В том, что мы являлись империей. И именно для других стран это был естественный процесс приобретения свободы, ухода от внешнего влияния, внешнего давления Советского Союза и вступления в европейское сообщество. Для России это, к сожалению, был такой очень амбивалентный процесс. С одной стороны, хотелось получить свободу, с другой стороны, эта свобода у многих ассоциировалась с тем, что мы теряем свое влияние, и люди не были готовы к таким жертвам.
Продолжим наш диалог с Сашей Тамом и Олегом Козловским сразу после важной информации на волнах Радио Свобода.
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Угрозу религиозной нетерпимости, жертвой которой стал отец Даниил Сысоев, анализируем с религиеведом, бывшим депутатом Верховного Совета РСФСР Виктором Аксючицем.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Повтор в 5 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Руководитель Московского бюро фонда Фридриха Наумана Саша Там и российский автор книги 1989-2009-2029 «20 лет назад, 20 лет вперед. Либеральные идеи молодежи». Координатор молодежного движения обороны Олег Козловский в программе «Время гостей», которую ведет Виталий Портников. Саша, вот те тезисы, которые Олег сейчас привел, может быть, у вас есть что-то к ним добавить со стороны? Если, может быть, вы можете сравнить российский опыт, допустим, с опытом других стран Центральной Европы, чтобы понять, что все-таки здесь, чего здесь не хватило в этом супе? Соли или, не знаю, или, может быть, самих овощей?
И, ну, я сам могу сравнить опыт России с опытом Восточной Германии, например, потому что я там жил 20 лет тому назад.
Ну вот, да, кстати, вот это действительно полезный опыт, я бы сказал.
Это интересный опыт. Ну, и были серьезные разницы. У нас была альтернатива. У нас был Евросоюз и Западная Германия. И у нас никакого влияния было в мировом масштабе до этого. Да, как Восточная Германия, маленькая страна, и мечта почти всегда, ну, жить, как в Западе, да. И влияние страны для гражданин Восточной Германии не очень важно было, почти ничего для нас. Это было и только это в Чехии так было, и в Польше. Они в свободе хотели жить, в личной свободе, и не жить в могучем государстве. Это, может быть, это разница. И, конечно, были структуры Евросоюза. Для нас тоже структуры ФРГ, конечно. А в других странах это был такой пример, как развивать. И шанс стать членом Евросоюза. И это, по-моему, это очень важно было. О элитах. Ну, смена элит это тоже в многих странах очень-очень сложно было, например, в Польше. Там была смена элит, а то уже было больше, чем в России, думаю, адаптация элит. там еще старые элиты тоже существуют. Например, в Словении. Это, ну, интересная страна для России сейчас из-за футбола. А там элиты менялись намного больше. И это под влиянием происходило Евросоюза. Под влиянием Евросоюза. И это разница. А что я хочу добавить, что можно читать в этой книге, что борьба или работа, лучше, может быть, работа за свободу, никогда не окончится. Там важные задачи и в Чехии, например, и в Германии, и в Румынии, везде. Это не такая цель, которая... Мы можем видеть свободу, а всегда мы должны защищать свободу. И это важно всех стран, и в развитых, и в не так развитых странах.
Тут очень важно понять, Олег, еще и то, что вот когда вы сейчас говорите о каких-то будущих идеях для России, mm-hmm. да, а элита обсуждает там программу модернизации mm-hmm. президента Медведева. И вот это обсуждение программы модернизации, оно ведь тоже не выглядит конкретным. Да? То есть на самом деле описать это какими-то реалистичными предложениями практически невозможно. И есть опасность, что в будущем население будет уже... То есть оно сейчас многие воспринимают демократию как некое пустое слово, а могут воспринимать со временем модернизацию как некое
это
пустое...
Это замена лампочек.
Да, совершенно. Что это замена лампочек или там летнее время отмена, я не знаю, там многое можно привести в качестве модернизационных рецептов последних дней, таких особых, который трудно понять, не живя в России, скажем так, да. И вот в этом есть опасность, что в России очень многие понятия, либерализм, демократия, свобода слова, теперь модернизация, они неожиданно приобретают совершенно иной смысл. Непонятно, как возвратить простой смысл простым словам. Понимаете?
Это сложная задача. Но я думаю, что первый шаг к ее решению – это объяснять, говорить. И вот в том числе, я не знаю, будет ли издана эта книга на русском языке, или, во всяком случае, наверное, часть материалов будет переведена, я так
да,
думаю.
Да, часть материалов будет. И на веб-сайте на нашем.
Да, и, безусловно, вот такого рода проекты понемногу, но могут возвращать словам их первоначальный смысл. Я думаю, что уже если мы сравним с тем, что было несколько лет назад, некоторые понятия стали проясняться для людей. Допустим, ну, даже слово «демократия», я думаю, 10 лет назад и сейчас оно немного более понятно. Оно сейчас замусорено, может быть, уже другими эпитетами, другими вариантами, такими как «суверенная демократия», там. Но тем не менее, постепенно такой интеллектуальный прогресс он происходит.
А в принципе, Саша, вот вы не считаете, что проблема России во многом еще и в том, что она не совсем идеологическая страна? Вот люди на Западе, и, кстати, в тех странах, о которых мы говорили, они все же имеют некие политические взгляды, реальные.
Да.
А здесь нередко даже политические декларации – это декорации для осуществления совсем других намерений. Мы не можем сказать, что это человек консерватор, а этот вот, да? Потому что он, на самом деле, человек, как правило, просто оказывается обычным вором, которому, в общем, что консерватизм, что авторитаризм совершенно безразличен, лишь бы он мог под этим прикрытием освоить часть государственного бюджета или еще что-то такое сделать.
Да.
Вот в чем проблема еще, мне кажется.
Да. Думаю, что это большая проблема России. Отсутствие идеологии и, ну, как идеи мировоззрения. Все говорят о российской или русской идее, а никто не мог объяснить мне, что это значит. Россия, да? Ну, могучая, огромная страна, ну, а это уже все, да? И для меня это иногда тоже, ну, трудно понимать это. В России тоже понятие либерализма не так ясно, да? Здесь все, которые критикуют правительство, являются, по мнению россиян, либералами, да? Это у нас совсем по-другому, да? У нас есть социал-демократы, они, конечно, тоже для демократии, да? И консерваторы, зеленые и все. У нас, ну, различные партии есть, и это очень важно. И это тоже задача нашего фонда – объяснить, что это либерализм, что это значит. И что различает либерализм от социализма, от других идеологий и других мышлений о будущем. И это, по-моему, очень важно для развития демократии. Это, для меня в этом тоже была проблема оппозиции в России, что они очень хорошо могут объяснить против того, что они, да, они против власти, это понятно, и правильно все, и они за демократию. И это иногда уже все, и очень часто уже все. И, ну, мы тоже, как фонд, и другие фонды в России тоже, других, которые близко к другими партиями, мы хотим объяснить, какие разницы есть в демократическом пространстве. Все партии в Германии демократические. Да, есть большие разницы. Это важно для демократии и для обсуждений политических тем.
Вы знаете, Олег, вот мне кажется, что есть такая проблема, серьезная вот со всеми этими идеологическими ситуациями в российском обществе. Вот вы прошли через школу Союза правых сил. Угу. Да? И это как бы вот, можно этот пример этой партии анализировать как такую неудачу либерального проекта. Если не знать генезис, то есть, что Союз правых сил появился в результате такого прямого развития партии «Выбор России», которая никогда не была либеральной, была партией власти, по сути своей. То есть, она была с некими либеральными идеологическими идеями, но это было не главное в ее смысле ее создания. Это должна была стать партия власти. Потом был демократический выбор России, потом этот демократический выбор России соединялся с другими движениями демократической ориентации. Вот так вышел Союз правых сил. Но номенклатурный фундамент, понимаете? Вот фундамент. То, ради чего все оставалось, невозможно на номенклатурном фундаменте, я имею в виду, выстроить идеологически либеральное здание.
Ну, я
по моему мнению.
Не знаю, мне кажется, мы тут, может быть, очень глубоко уже заходим в анализ.
Да, наверное, но, может быть, и таким образом мы и докапываемся до корней. Ведь глубоко заходить в анализ – это докапываться до корней. Потому что так мы видим дерево и не понимаем, почему оно гниет. А так мы видим корни, и оказывается, там что-то такое живет в этом дереве, в корнях. Оно больно. Вот.
Ну, конечно... Если я продолжу свою любимую мысль про то, что у нас не произошло смены элит, то и в условно, скажем, либеральном крыле тоже не происходило. И не происходило, ну, во всяком случае, до последнего времени даже смены каких-то тем, может быть, смены фокусов с советских времен. У нас до сих пор вот это разделение, там, демократы и недемократы, оно унаследовано от советских времен. Но во многом, может быть, это и оправдано тем, что мы не сильно продвинулись как политическая система. И у нас, ну, каждая, наверное, партийная, каждая политическая система, она определяет ответы на главные вопросы своего времени. Вот, предположим, если в США сейчас один из главных вопросов – это война в Ираке, то там и партии, и политики у них за войну в Ираке, против войны в Ираке. И не так важно, являются они или называются они при этом либералами, консерваторами или как-то еще. В России... Непонятно, допустим, кто такой может быть в России консерватор? Консервирует что он? Какой набор идеологических идей, извиняюсь за тавтологию, да, идей он продвигает? У нас консерваторы – это и те, кто Советский Союз хотят восстановить или сохранить остатки его. У нас консерваторы и те, кто, может быть, даже там сторонники монархии какие-то. У нас консерваторы и те, кто в классическом европейском понимании консерваторы. У нас просто совершенно все по-другому, совершенно другой набор проблем, мне кажется. Поэтому я думаю, что со временем, если бы в России развивалась нормально партийная система, со временем это все бы устаканилось. И вошло бы примерно в то же русло, что и во всем остальном мире. Но мы в какой-то момент соскочили просто с этой колеи.
Вы считаете тоже, что Россия как бы находится не в колее? То есть она вот стоит на перроне, поезда проносятся. И сколько времени такая страна, может, огромная, может простоять на перроне, глядя на то, как едут поезда. Но она может эти поезда ставить цистерны с нефтью и газом время от времени и считать, что это и есть развитие. Ну и дальше что?
Да, ну это... Развитие на основе нефти и газа – это развитие совсем нету. Это может быть неплохая жизнь для людей, да, в нескольких регионах, а это развитие в России я совсем почти не вижу. Я вижу, что люди сейчас лучше живут, чем 10 лет тому назад, и я тоже вижу, что они, например, могут свободно сейчас путешествовать и другие дела делать. Это на личном уровне много улучшится, да, не все, а много. А я не знаю, россияне не думают о будущем, да, или А, собственно, правительство и власти, у них идеи о будущем нету. Вся политика здесь очень короткосрочная, да? Переживать следующие 2 года или 3 года. Это уже все, да? И, по-моему, это самая большая проблема, что идеи, как развивать страну, почти нету. Ну, на высоком уровне. И, по-моему, там есть несколько особенно русские проблемы. Например, это проблема идеологии особого пути. Россияне всегда думают, не россияне, это неправильно, а несколько россияне и политические элиты думают, что Россия это такая особая страна и не может развивать, как другие страны, да, и Россия только в этом смысле, с моей точки зрения, особая страна, как все остальные страны. Все страны, особые страны, конечно. А есть, есть правила развития, которые во всем мире правильно, да? И что свобода и экономическая, и личная, и политическая свобода должны быть основой развития. И это тоже и в России, и во всем мире. Это правильно. А я хочу сейчас другое дело отметить, Виталий. Хочу отметить, что вы сам автор этой книги, украинский автор. И, может быть, что вы должны немножко тоже объяснить.
Я это успею, я это сделаю после краткого выпуска новостей, потому что мы уже подошли к окончанию, собственно, первой части нашей программы. И как раз то, что я написал в этом сборнике, я смогу рассказать, когда мы уже вернемся в эфир. Я хочу напомнить нашим уважаемым слушателям, что сегодня у нас в гостях руководитель Московского бюро фонда Фридриха Наумана Саша Тами, координатор молодежного движения обороны Олег Козловский. Олег – один из авторов сборника публикаций «Молодых либералов Европейского континента 1989-2009-2029. 20 лет назад, 20 лет вперед. Либеральные идеи молодежи». Вот, собственно, на том, на какого вообще перспективы либерализма в российском обществе мы говорим сегодня в нашей программе. Так что оставайтесь, пожалуйста, с нами. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Сейчас я хочу только вам напомнить, что в 22 часа по московскому времени вы услышите аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведущая Ирина Лагунина предлагает вам следующие темы. Северная Корея, спрятанный народ, новое исследование жизни в КНДР. Почему коррупция в России одна из самых сильных в мире? Белые офицеры в гражданской войне в Испании. И наука, природа поведения. Этот выпуск повторяется в 1:00 ночи в субботу и в 3:00 дня в понедельник по московскому времени.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Госдума России на заседании в пятницу вернула прежние ставки транспортного налога, действовавшие с 2003 года. Вместе с тем местные власти получают право повышать или уменьшать ставку транспортного налога не более чем в 10 раз. В городе Ступино Московской области бывший замначальник уголовного розыска Виталий Бабкин приговорен к 6 годам лишения свободы за то, что жестоко избил задержанного. Майор милиции из Новороссийска Алексей Дымовский, рассказавший недавно в видеообращении о нарушениях закона в правоохранительных органах, уже не хочет встречаться с премьер-министром России Владимиром Путиным. Как заявил Дымовский в эфире радиостанции «Эхо Москвы», реакция Путина на выступление милиционеров в интернете свидетельствует о том, что премьер-министр не хочет общаться с народом. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал воздержаться от поспешных обвинений в связи с убийством в Москве священника Даниила Сысоева. Вчера вечером неизвестный в маске выстрелил в Сысоева во дворе церкви, расположенной на юге города. По основной версии следствия, убийство было совершено на религиозной почве. В Ингушетии в результате обстрела неизвестными погиб милиционер. Представители 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН и Германии призвали Иран принять международное предложение по его ядерной программе. Ранее Иран отказался от предложения МАГАТЭ обогащать уран для иранского реактора в России и Франции. В Афганистане в результате взрыва, осуществленного смертником, погибли 13 человек, по меньшей мере 35 ранены. Теракт произошел в городе Фарах на юго-западе страны. По сообщениям полиции, смертник на мотоцикле въехал в толпу в оживленной части города.
Время гостей на волнах Радио Свободу. У микрофона Виталий Портников. Наши гости сегодня — руководитель Московского бюро фонда Фридриха Наумана Саша Там и координатор Московского, координатор молодежного движения обороны Олег Козловский, автор, один из авторов книги, выпущенной фондом Наумана 1989-2009, 20 лет назад, 20 лет вперед, «Либеральные идеи молодежи». Это сборник статей вот как раз молодых либералов европейского континента. Напомню, что смс-сообщение можно посылать нам на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1055, электронная почта mail at radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, это бесплатный номер для жителей всех регионов Российской Федерации. Так что звоните и отвечайте нам на вопросы, задавайте собственные вопросы, уважаемые слушатели, я имею в виду на вопросы о развитии России, которые мы тут ставим. А я, собственно, говорил, мы говорили с вами, господин Там, о украинском аспекте этой книги, и я думаю, что тут тоже очень много можно говорить, потому что на самом деле мне хотелось объяснить читателю, что плюрализм и демократия — это не одно и то же. И это очень важный момент, который с трудом понимают в постсоциалистических обществах. Это сейчас не так актуально для России, потому что для России важно восстановить плюрализм. Но это очень важно для Украины, потому что в Украине плюрализм вроде бы восстановлен, а плодов этого восстановления демократически как-то не видно. Как раз вот в эти дни можно было увидеть, что Россия и Украина делят одно и то же место в рейтинге коррумпированности стран, обнародованном буквально вот на днях. И это важный момент, потому что он говорит о том, что плюрализм не гарантирует избавление от коррумпированного чиновничества, что не гарантирует присутствие политических взглядов. Он позволяет высказывать некие мысли, он позволяет спорить, но опять-таки, когда все эти споры являются всего лишь декорацией для разворовывания страны, то у населения естественным образом возникает разочарование в любой идеологии, в том числе там в европейской, в евроатлантической, в какой угодно. Мы уже и сейчас, в общем, имеем на Украине партии скорее вождистского, чем идеологического типа, и все попытки даже людей, участвующих в политической жизни, стать идеологическими политиками, сталкиваются с тем, что люди начинают тоже понимать, что эти идеологические политики во многом используют некие образы, некие штампы для усиления собственной популярности, но проводить в жизнь какие-то решения, которые как будто продиктованы этими взглядами, не намерены. Это очень серьезный опыт последствий оранжевой революции. Мне тут в этом смысле Украина в большей степени напоминает как раз страны Латинской Америки, который сейчас тоже во многих случаях возглавляет целая когорта совершенно безответственных популистов, чем страны Европы. И вопрос всегда существует в том, в случае с Украиной, что Украину как бы нужно вернуть на европейский континент с точки зрения цивилизационного развития. И это очень непростая задача, это задача на долгое будущее, я бы сказал. Вот, собственно. Послушаем звонок. Федор из Екатеринбурга. Здравствуйте, Федор.
Добрый вечер, господа.
Добрый вечер.
Вот когда говорят об особом пути России, или это действительно страна на особом положении, на особицу, многие не учитывают. Вот сидит у вас гость из Германии. Вот. Я хотел бы объяснить ему образно. Вот Россия — это держава в географическом смысле. Это огромный материк. Это Гулливер. И Гулливер, вот в Совете Европы, вот сейчас там много в географическом смысле лилипутов. Гулливер не может жить физически по законам лилипутов. Ну, не может. У него другая система кровообращения. Да и посмотрите внимательно, когда сравнивают Канаду и Россию, разве это корректно? У России здесь третья экономика мира, нет с Японией ведь мирного договора. Здесь вторая экономика мира — Китай. Здесь Средняя Азия, засыпанная по макушку героином. Здесь дикий и полудикий Кавказ. Север весь не обогретый, не освещенный. Ну, представьте себе, Ведь нельзя же так, ну что-то надо как-то действительно понимать Россию-то. Это безотносительной власти, мне эту, на эту власть наплевать. Наши реформы, вот говорил Петр Аркадьевич Столыпин, наши реформы, чтобы быть жизненными, должны черпать свои силы в русских национальных началах. Он не утвердил, не уточнил, что это такое.
Да,
ни
да.
Петр Первый, который хотел делать вторую Голландию из России, ни большевики, которые здесь мировой пролетариат, интернационал, я чертю матери, ни эти либералы, это холопы либерализма. Это Федор Иванович Тютчев сказал правильно, там были холопы просвещения, это холопы либерализма. Они не понимают России. Вот, извините, пожалуйста, за сумбур.
Да, нет, ну вот, кстати говоря, вы спрашивали, кто такой консерватор. Вот Федор, он вот консерватор. Если бы здесь была нормальная идеологическая система,
да,
вот Федор был, голосовал бы за консервативную партию. Ну, согласитесь.
Да, я думаю, у нас было бы, правда, очень много консервативных партий.
Да,
потому
ну,
что каждый,
да, да.
Каждый понимает эту самую русскую суть по-своему.
Это правда, да. Это, но в этом смысле мы видим, что есть большая часть общества, у которой оформлено такое представление о России, как о стране, которая так или иначе связана с поиском своего собственного пути развития. Исключительно. Поэтому то, что она не идет по европейскому или там по какому угодно, это понятно, потому что она идет, должна изобрести собственный велосипед, он должен быть с другим количеством колес, и он должен куда-то ее привезти. А если он не едет, то это вот это недоразумение. И только.
Это значит, что поиски продолжаются.
Поиски велосипеда продолжаются.
Ну, для меня этот всегда этот аргумент географии, например, да, Россия огромная страна. Для меня это, это аргумент за децентрализацию и за либерализацию, потому что особенно такую страну не можно, ну, как рулить, направлять из центра, да, это, по-моему, это Соединенные Штаты тоже огромные, конечно, не так огромная страна, как Россия, и другая история, а один из секретов их успехов политических и их стабильности – это децентрализация. И это, по-моему, это тоже особенность России, что России нужно больше децентрализации, больше либерализации, чем других стран, потому что это такая огромная страна, с моей точки зрения.
Да, и тут еще я бы Федору возразил в том, что когда он говорит о стране, да, то, возможно, более важный фактор – это количество жителей, населения, да. Потому что у нас, к сожалению, огромные территории, которые практически не населены, которые в лучшем случае используются для добывания природных ресурсов, в то время как в основном-то население живет на территории, вполне поддающейся такому хотя бы представлению, да, и мы видим, что Европейский Союз, у которого суммарная численность больше, чем Россия, США, в которых тоже живут больше людей, чем в России, они каким-то образом почему-то свою уникальность, они тоже, безусловно, каждый по-своему уникален, смогли поддержать в демократической системе. Ведь демократия – это не просто некая там, ну, абстрактная, некий придуманный кем-то набор институтов. Это набор институтов, который позволяет людям с наименьшими потерями, в том числе и мирным путем, прежде всего, да, разрешать проблемы, которые неминуемо возникают в обществе. Это система, которая позволяет согласовывать самые разные интересы. Естественно, в огромной стране этих интересов еще больше. И здесь я совершенно согласен, что чем больше страна, тем, наверное, больше важность именно демократического управления в ней.
Валерий из Москвы. Здравствуйте, Валерий. Говорите, пожалуйста.
Приветствую вас, господа. Вот эти вот мистические воззрения, которые сейчас вот Федор изложил, что Россия – это какой-то там Гулливер, а в Европе – видите ли, карлики. Напротив, Европа – это настоящий Гулливер. Европа – это настоящий Гулливер, у которого голова набита не мигиной, как у некоторых наших господ, а у которого голова состоит из демократических институтов, эти демократические институты обеспечивают разумное устройство жизни. Трагедия России заключается в том, что в течение столетий ей управляли эгоистические группировки, эгоистические классы, которые издевались над ее населением и превратили это население в известном смысле в скопище рабов. Вот теперешняя путинская группировка, мне кажется, это последняя попытка подавить Россию как разумную нацию. И я думаю, что эта путинская группировка будет преодолена. Но для этого Европа, немцы, французы, итальянцы и прочие разумные нации, управляемые разумными правительствами, должны сделать все для того, чтобы нефтяные деньги России не позволяли ей подкупать функционеров европейского сообщества и американского истеблишмента, и чтобы эти люди сделали все для того, чтобы в России победили демократии, не шли на поводу у этой эгоистической эксплуататорской группировки. Вот в чем заключается ваша задача, господа. Вас постоянно мутят эти люди. Эти деньги, русские нефтяные деньги, вас мутят, и вы никак не можете принять никакого решения, какую политику здесь выбрать. Вот последняя война с Грузией, как вы ее оценили? Вы простили грабительское, бандитское нападение на демократическую страну с целью ее подавления? Это же просто возмутительно. Где у вас голова? Возьмите голову в руки и займитесь этим делом. Серьезно.
Я так понимаю, что это господину Козловскому весь комплекс претензий, да. Кто-то там будет один за все это отвечать.
Да, ну, я на самом деле во многом, конечно, согласен с радиослушателем, что Европа, Западная Европа прежде всего, она очень... ей очень сложно выдерживать какую-то твердую позицию, когда она имеет дело с Россией. Я бы здесь даже, может быть, сказал, что тут есть проблема очень разных политических культур. Европа, которая традиционно уже на протяжении многих десятилетий стремится искать компромиссы, и Россия, которая выросла в таком понимании, что политика – это борьба, причем борьба до уничтожения. И когда в России видят, что Европа ищет компромисс, это воспринимается как слабость, и значит, нужно наносить следующий удар, и следующий до тех пор, пока противник не будет добит. Но вот с чем я бы, конечно, не согласился, из того, что говорил слушатель, прежде всего, конечно, это наша ответственность сделать Россию демократической страной. Нельзя требовать от европейцев, чтобы они нам эту демократию наконец подарили, потому что это будет, опять повторение того же, что у нас было 20 лет назад. Это будет опять дарованная свобода, которую никто не будет ценить, которая будет говорить, навязали вот нам эти европейцы эту демократию, зачем она нам нужна.
Вас мутят нефтяные деньги?
Ну, есть, конечно, политики. В Германии, знаем даже...
Имена, фамилии, имена и явки, как говорил господин Путин.
Да, конечно, есть. А я хочу говорить, что не мы оценили войну в Грузию как-нибудь. Да? Это была такая комиссия Евросоюза, это были тоже там компромиссы. А, конечно, мы, европейцы, не говорим с одним голосом. Так. Это нормально. И это тоже, это хорошо для развития Европы. И Евросоюз – это большой эксперимент, конечно, тоже. Там очень различные народы пытают жить мирно и успешно вместе. Да? И это не так легко – строить такие институты. И с моей точки зрения, я думаю, что нам не нужен такое европейское государство. Нам нужен мирное сотрудничество, конечно, сильные институты, а нам нужна тоже конкуренция политических институтов. Да? Например, демократия в Германии совсем по-другому, чем демократия в Великобритании. Система, различные системы, и в других странах еще другие. Да, и это, по-моему, в России не так думают, что разнообразие – это хорошо для людей, да, для простых гражданин. И что качество жизни людей намного важнее, чем сила государства. Ну, например, люди в Голландии живут в очень таком стране без влияния на мировом уровне, да. Ну, они плохо живут, Нет, и в Швеции, или в Швейцарии, или где-то в Люксембурге у них влияния совсем нет, конечно, да? И это должны и русские элиты понимать, что самое важное для... Ну, они не должны это понимать, а, по-моему, они будут это понимать, если они хотят развивать страну, и что главная цель – это свобода и качество жизни гражданин. И не сильная держава или большая держава, как страна. И да, из-за этого, конечно, это проблема для других стран, если Евросоюз не говорит с одним голосом, и это там есть споры, конечно, иногда никто не знает, что мы, как европейцы, хотим, да. Ну, а это тоже шанс для всех.
Николай из Москвы. Здрасте, Николай.
Добрый вечер.
Да, алло, говорите. Да,
а
да.
Вот сказал Козловский правильно, свобода упала на голову и всем этим странам, и Венгрии, и ГДР, и Польше. В общем-то, повезло, как говорится, ребятам, но тут не их заслуга, ни Валенса там, ни Ланела и прочих. Это просто попала такая ситуация здесь. Волки на волки напали, перестройка была под видом, афганские волки. Поэтому, что легко далось, то легко может уйти. Я вот хочу сказать вам, все эти слова, это хороший, конечно, либерализм, демократия, но это, собственно, абстрактные слова-то. Они не заменят ни ум, ни волю, ни веру, ничего не заменят, то, что основное. Было много в истории демократических стран, которых проглотили, и следа от них не осталось. Вам приводить пример? Вот была Древняя Греция, какая территория? Все отняли, вместо Константинополя, Стамбул. Еще могу привести десяток. Так что важен результат. А вы, вот, сейчас, собственно, все погрязли в гомосексуализм на Западе, вымирают, не рождаются дети.
Это прямо какая-то катастрофа, не рождаются дети. На Западе как раз рождаемость превышает смертность. А в России не погрязшая, надеюсь, во всех смертных грехах. Только сейчас, как сказал президент Медведев, рождаемость чуть-чуть опередила смертность. Все это время было иначе. Поэтому слушайте, ну, изучайте материальную часть иногда, причем задать вопрос. Уважаемый Николай, ну правда. Ну, Николай не стал больше с нами разговаривать. Не стал рассказывать нам о загнивающем Западе. След мы не услышали, к сожалению, новое высказывание. Ужасно. Все погрязло в пороках и страстях. Пожалуйста.
Ну, я думаю, что это, к сожалению, иллюстрация вот того, что вы, Виталий, говорили про отсутствие понимания, что вообще такое либерализм, что такое демократия, когда люди ставят это на одну доску с понятиями воли, веры или ума. Никто не говорит, что если у вас демократия, то значит вам не нужен ум. Это абсурд, наоборот.
Конечно.
Как раз авторитарные режимы и диктатуры, они, может быть, их привлекательность для некоторых людей в том, что они позволяют не думать, они решают за своих граждан. И мне кажется, что здесь просто слушателю стоит разобраться, что такое демократия, что такое либерализм, и то ли он критикует, что хочет критиковать на самом деле.
Елена Владимировна. Здравствуйте, Елена Владимировна.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот... Мое мнение такое. Я считаю, что сейчас Россия развивается правильно. В каком плане? Вот то, что делают Путин и Медведев, я считаю, что вот допускать такие оранжевые революции, вот то, что произошло на Украине, для России недопустимо. Вот. А надо учитывать, что все-таки мы к капитализму-то пришли совсем, так сказать, недавно, вот каких-то несчастных там 10-15 лет, а со временем, укрепляя экономику И я считаю, что демократии у нас больше, чем достаточно. Понимаете, и мы пройдем вот этот вот путь такого дикого, неуправляемого капитализма. В общем-то, рыночная экономика в Европе, она везде управляется государством. Так что я считаю, что все делается правильно.
Понятно, Елена Владимировна, ваше мнение, все делается правильно, замечательно. Рыночная экономика управляется государством?
Ну, нет, не управляется. Ну, государством. Ну, мы, как либералы, как либеральная партия, всегда критикуем каждое влияние государства в экономике. И сейчас, ну, мы в правительстве в Германии, и, может быть, что мы улучшим ситуацию. А идея в том, и во всем Евросоюзе, что государство не управляет экономикой, а дает правила экономику. Это совсем другое дело. Это значит верховенство закона. Государство не решает, что предприниматель должен производить, о ценах и такие вещи. Государство только дает, ну, правила торговли и такие вещи, да. И это большая и важная разница. И в России, когда я читал последнее послание Медведева, он там объяснил, ну, какие приоритеты экономического развития, какие секторы там должны развиваться. Это, с моей точки зрения, это не задача государства. И сейчас экономика в России только хорошо. Сейчас, ну, как во всем мире, не хорошо развивается, а развивалась неплохо из-за сырьевых денег, это из-за нефти и газа, и из-за других причин. Сейчас еще больше 80% экспортов это только нефть и газ, и золото, и алмазы, или что-то, да. И это почти как 100 лет тому назад, да. Там были сельскохозяйственные продукты больше, а промышленных продуктов почти нету, экспортируется, ну, только оружие. И эта задача — диверсификация. Государство просто не может решать. Только предприниматели могут решать. И это интересный вопрос, почему и российские, и иностранные предприниматели, компании, здесь не инвестируют в инновацию и в производство.
Да, но я вот, когда слышу, что люди говорят, я согласен с тем, что происходит, мне хочется такой задать вопрос на засыпку, а что именно делается, с чем именно вы согласны? То есть, допустим, согласны ли вы с тем, что создаются государственные корпорации, или с тем, что они теперь будут, видимо, упраздняться? Согласны ли вы с тем, что у нас не так давно была нашумевшая кампания о необходимости развивать срочно нанотехнологии, или вы согласны с тем, что она сейчас забыта, и ни разу вообще это слово не прозвучало из уст президента? То есть человек просто согласен, человек просто не хочет ни в какой конфликт вступать, он удовлетворен жизнью, но это не позиция, это ее отсутствие.
Марина Николаевна из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. Просто интересно вот наблюдать психологию людей. Наша особая страна, Китай, Северный полюс, там, все что угодно. Вот он живет в Москве, он знает, что ему надо. А вот другие люди, которые живут в Хабаровске, это другие люди.
Да, другое надо, и с другими возможностями, да, к сожалению.
Да, да, возможности, может быть, разные, они в Москве у всех разные. Но там совсем другие люди, оказывается, им что-то другое надо, какой-то особый путь. А я вот считаю, что вот были такие лозунги, французская революция, свобода, равенство и братство. Полетел этот лозунг, да? У коммунистов было что? Каждого по труду, каждому по способностям. Полетел лозунг. Теперь у нас лозунг, каждый человек должен быть свободным. Вот объяснить надо ведь это людям, что это такое. Тогда и в Хабаровске, и в Москве, и на Северном полюсе будут люди знать, что им надо. А у нас люди же не знают, что им надо. Хорошо, вот спросите, 100% будут против коррупции. 100, да? Ну а кто же тогда коррупционер из этих 100? Ведь ни один человек не скажет, ой, коррупция – это хорошо. Очень плохо. Ну а где они, куда они делись, коррупционеры-то? Вот такие люди. Хорошо для меня, а им надо свой путь обязательно. Объяснить надо людям. Свобода, вот сейчас свобода – это основа всех, так сказать, политических, либеральных сил. Пусть они объяснят, что это такое для людей.
Ну вот я для этого пригласил господина Козловского и господина Тамма в эту студию, как раз чтобы для того, чтобы мы об этом поговорили. А что для того, чтобы все эти как бы слова имели некое содержательное наполнение, чтобы мы видели, что разные люди имеют разные взгляды вот на одни и те же вопросы. Но это, кстати говоря, между нами говоря, Мария Николаевна, это и есть свобода. Да. Большой секрет, это мальчишки-бальчиш, я думаю, это то, чего он не выдал Красной армии. Секрет. Так что, ну, шутки шутками, это действительно так. Мы вот, я тоже думаю, что Мария Николаевна права, когда она говорит, что у людей есть огромная дезориентация в России.
Да, правильно.
И нету четкого понимания ни своих возможностей, ни своих желаний, ни своих потребностей. Ничего этого нет. И как это воспитать, я, честно говоря, думаю, что это тоже большой вопрос.
Дискуссии, наверное. Если люди начнут это обсуждать, у них... У них со временем, не сразу, но начнут появляться представления. А сейчас откуда им взяться?
Тут,
да. И может быть тоже, ну, образование. Например, печатать книги, организовать дискуссию.
Это тоже часть дискуссии.
Это часть дискуссии, конечно, да.
Потому что на один сборник есть другой сборник.
Да.
Есть разные представления о том, что происходит. И есть, кстати говоря, возможность, мне кажется, сравнить информацию. Потому что Россия при всем при том, она огромная страна, но она герметична сейчас. Россияне, даже путешествуя по миру, с трудом понимают, что в этом мире происходит, к сожалению. Какие процессы развиваются, по-моему, помимо них, рядом с ними. И поэтому они очень многое вынуждены воспринимать сквозь призму... скорее государственных комплексов, чем государственного развития, если угодно.
Да.
Можно так сказать, наверное.
Да. Да, можно, да.
Вот, ну мы понемногу приближаемся сейчас к окончанию нашей беседы. Я должен сказать, что у нас тут было целый ряд сообщений на пейджер. Я хотел бы найти какое-нибудь из них концептуальное, да, вот, для того, чтобы завершить им нашу программу.
Да, вы хотите... еще объяснить, что можно заказать эту книгу. Это на английском языке.
На английском языке, да, в вашем фонде.
Да, на нашем веб-сайте или через мой имейл, без формального имейла, и вы получите это бесплатно. Если вы живете в России, да, это важно. Вы можете это...
Читать, это я могу прочитать, да. Но вот что именно?
Да, это имейл, да.
Но я его с трудом, я боюсь, что наши слушатели просто не смогут его с трудом. Мы его давайте отошлем, все-таки слушатели на веб-сайт вашего фонда Фридриха Наумана. Они его найдут, я думаю, легко в интернете. Вот тогда они уже, наверное, выйдут, потому что в этом смысле я просто не смогу успеть это прочитать. Я напомню, что нашими гостями сегодня были Саша Тами, Олег Козловский. Мы говорили о книге, которую выпустил фонд Фридриха Наумана, провел программу Виталий Порников, продюсер Михаил Косторов. Сейчас Андрей Шароградский подведет итоги дня в программе «Время свободы». В Москве убит священник Даниил Сысоев, избранный впервые в истории Евросоюза представитель Европейского совета и секретарь Европейского совета по иностранным делам и другие темы в этой программе.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
За что убили настоятеля храма святого Фомы Даниила Сысоева?
Комментарии экспертов.
Как поведет себя ГАЗ накануне президентских выборов на Украине?
В блогах «Свободы».
Почему блогер Михаил Коваль так не любит отечественный автопром?
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7435, 9405, 9640, 12025. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».